Глава 12. Пробыв в Париже менее 3 недель, я отправилась в Прованс. Здесь, к полному моему удовольствию, я поселилась в превосходном доме маркиза Гедона, заранее приготовленном для меня Воронцовым. Еще более была рада встретиться здесь с другом, мистрис Гамильтон, с которой находился отец ее, архиепископ, брат ее, декан Рейдер, и родственница их, леди Рейдер. Прованский парламент был уже распущен и поэтому представлял величайшие удобства. Между моими знакомыми англичанами здесь жили также леди Карлиль и ее сестра Оксфорд. Зима прошла очень приятно. Я продолжала совершенствоваться в английском языке и вместе с Гамильтон посетила Монпелье, Марсель, Тьер и бежала по берегам Королевского канала. Между тем навещали меня письма Дидро. Одно из них, в котором он описывал борьбу Версальского кабинета с прованским парламентом и закрытие последнего, особенно достойно замечания, в нем проглядывает та живая и глубокая мысль, которая составляла главный нерв его гения. По выражению чувств, возбужденных этим событием и по предчувствию его неизбежных последствий, письмо Дидро было полным предсказанием будущего французской революции. В начале весны мы решили заглянуть в Швейцарию. К несчастью, время нашего путешествия сошлось с тем периодом, когда пьемонтская принцесса собиралась ехать в Париж перед ее бракосочетанием с графом де Артуа, вследствие чего мы не могли достать себе почтовых лошадей, потому что все они были наготове для принцессы и ее свиты. Почтмейстер был до того несговорчив, что требовал от нас двойные прогоны и в той же мере плату за вещи. Мы не хотели уступить и потому отложили свою поездку на несколько дней. Между тем наш почтмейстер сделался менее настойчив, снабдил меня 5 лошадями и 4 быками, за что я вперед заплатила по расчету за 16 лошадей. Мои спутники на другой или на третий день согласились на те же условия. Наша дорога лежала через Лион. Когда мы приехали сюда, город готовил роскошный праздник по случаю прибытия пьемонтской принцессы, и хотя я вовсе не думала быть свидетелем этого торжества, но не желая расстаться с Гамильтон и противоречить ее сестре Райдер, хотевшей видеть все замечательное на пути, согласилась пробыть в Лионе до окончания его народного торжества. В путешествии нашим от Э до Лиона ничего особенного замечательного не случилось. В Лионе мы осмотрели некоторые фабрики, которые вступили в состязание друг с другом, чтобы поднести пьемонтской принцессе самые лучшие образцы своих мануфактурных произведений. Французский герцог, капитан гвардии, посланный передовым, уже приехал и очень вежливо приказал, чтобы квартира, нанятая мной, оставалась в моем распоряжении. Наконец, сама великолепная принцесса явилась. Ее приняли с восторгом. Каждый спешил выставить себя вперед перед будущим членом королевской фамилии. Патриотический энтузиазм еще был национальной гордостью. Идея о монархии и гильотине еще так была темна, что Людовик, хотя из-под тишка и называли его королем по ошибке, был предметом народного обоготворения. Герцог, о вежливости которого я сказала, но имя его, к сожалению, забыла, предложил мне ложу в театре. Я отправилась вместе с Райдер, Гамильтон и Каменской на одно из первых представлений, на которое была приглашена пьемонтская гостья. Но когда мы вошли в свою ложу, в ней уже были 4 лионских дамы. Они, подобно статуям, остолбенели при взгляде на нас, не слушая нашего проводника, который не один раз повторил им, что эта ложа отдана знаменитым иностранкам. Спорить не стоило, и потому я и Гамильтон, оставив Райдер и Каменскую на заднем плане с этими неблаговоспитанными женщинами, решились уйти, не предвидя всех трудностей нашего выхода. Под портиком театра мы очутились среди гвардейских солдат. Чтобы остановить народ, ломившийся вперед, они выставили ружейные штыки и в припадке усердия или шалости так щедро наделяли ударами направо и налево, что я не миновала толчка. Вероятно, за ним последовали бы и другие, если б я не объявила своего имени. Титул княгини имел свое действие. Раздались тысячи извинений, что дало мне истинное понятие о французской вежливости. Я заметила, что они лучше поступили бы, если бы вместо уважения к имени княгиня обратили внимание на мой пол. Чтобы искупить ошибку и предупредить жалобу, один часовой провел нас сквозь толпу с полным раскаянием за себя и за своих товарищей. Наконец, леди Райдер согласилась оставить Лион, и мы направились к Швейцарии. Я не стану описывать эту восхитительную страну, ее красоты, уже известны миру из сочинений других более талантливых авторов, я скажу только о некоторых замечательных личностях, с которыми успела познакомиться. Главным лицом был Вольтер. Через день после нашего приезда в Женеву я послала попросить у него позволения посетить его вместе с моими друзьями. Он был не совсем здоров, за всем тем с удовольствием готов был принять меня и позволить явиться с кем угодно. В назначенный вечер Гамильтон, Райдер, Каменская, Воронцов, Кэмпбелл и я отправились в его дом. За ночь перед тем ему пустили кровь, и, несмотря на крайнюю слабость, он запретил говорить о том, чтобы не остановить нашего визита. Когда мы вошли в его комнату, он лежал в больших креслах, истомленный и, по-видимому, страдающий. Я подошла к нему и упрекнула его в том, что он позволил беспокоить себя в такую минуту. «Всего лучше он докажет нам свое уважение», — прибавила я, — «если поверит, что мы умеем ценить его здоровье и ради удовольствия видеть его, можем подождать несколько дней». Он смешил меня, подняв с театральным жестом руку и тоном удивления произнес, что я слышу, даже ее голос, голос ангела. Сноска. Я должна напомнить моим читателям, что этим запискам суждено явиться в свет после моей смерти, поэтому было бы несправедливо обвинять меня в тщеславии, как здесь, так и везде я передаю буквально слова других. Я пришла удивляться Вольтеру и вовсе не думала слушать от него такую приторную лесть. Я высказала ему свою мысль, затем несколько вежливых фраз, и потом мы заговорили о русской императрице. Пробыв у него довольно долго, я хотела возвращаться домой, но он очень настоятельно просил зайти к его племяннице мадам Денис, где он пригласил нас отужинать. Мы согласились. Вольтер не замедлил присоединиться к нам. При разительном контрасте племянница с дядей, мадам Денис, казалась мне самой обыкновенной женщиной. Вольтер был принесен в столовую слугой и поставлен на колени в его больших креслах, на задок которых он оперся и в этом положении против меня пробыл все время ужина. Может быть, это стеснение его или присутствие в нашем кругу двух генералов-фермеров из Парижа, которых портреты висели в нижней зале, значительно разочаровали меня в ожиданиях этого посещения. Когда мы прощались, Вольтер просил меня видеться с ним почаще, пока я в Женеве. Я обещала навестить его когда-нибудь утром и побеседовать наедине в его кабинете или в саду. Он был очень рад, но я избегала частых визитов. В это время Вольтер был другим существом. Он действительно показался мне тем, чем я представляла его по сочинениям. В Женеве мы также познакомились с Губером, птицеловым, как обыкновенно называли его за любовь к охоте на коршунов. Он был необыкновенно умный человек, обладавший самыми разнообразными талантами. Он был поэт, музыкант, живописец и с светской любезностью соединял всю прелесть вполне благовоспитанного добряка. Вольтер сильно побаивался его, потому что Губер знал многие слабости философа и живо воспроизводил их в глазах фернейского чуда. Они часто состязались в шахматы. Вольтер почти всегда проигрывал и при этом обыкновенно сердился. Губер имел у себя любимую собачку, с которой он забавлялся насчет других. Он бросал ей кусок сыру, который она, повертев во рту, выбрасывала его с совершенным подражанием Вольтеру, так что иной мог принять ее за миниатюру славного бюста Пегаля. «Мы часто проводили свои вечера на Женевском озере». Губер руководил нашими прогулками, навязывая русский флаг на мачту швейцарской лодки. Он был очарован нашими заунывными песнями, которые я с Каменской пела ему и которые он, благодаря удивительному слуху, скоро перенял. С истинным сожалением мы оставили Женеву и многих наших друзей. Между нами было семейство Веселовского, одного русского, который был послан Петром I в Вену и немедленно отозван. Не желая подвергаться жестокости строгого царя, он оставил навсегда отечество, убежав в Голландию, потом женился и устроился в Женеве. Старшая его дочь была замужем за Крамером, славным живописцем, который был сначала знаменитым другом, а потом врагом Вольтера. Покидая Швейцарию, мы взяли две больших лодки, чтобы плыть вниз по течению Рейна. В одной помещались наши кареты, вещи и кухонный прибор, в другой, разделенной на маленькие каюты, мы сами сидели. Женщины спали под занавесом, укрываясь от глаз матросов и слуг, а джентльмены выходили на берег проводить ночи. Если представлялся нам какой-нибудь замечательный предмет, мы приставали к берегу и осматривали его. Каменская и я ходили в черных платьях и соломенных шляпах, очень оригинальных, и иногда, ради потехи, закупали провизию для стола у туместных жителей. Кэмпбелл был нашим толмачом в этом случае. Но он ошибался часто, и я решилась победить в себе стыд и начала говорить по-немецки. После нескольких опытов, по общему признанию, я сделалась для всех переводчиком и во все время нашего путешествия. Мы предприняли хорошую прогулку к славному Карлструе, загородному имению, принадлежавшему баденскому марграфу, куда нас подвезли две нанятые кареты. Но едва мы достигли гостиницы, как придворный управитель сообщил нам желание их высочеств видеть нас во дворце. Я извинилась, потому что вовсе не была приготовлена к такому визиту, предполагая провести несколько часов в парке в своем дорожном костюме. Прошло не более часу, когда мы увидели великолепную карету в 6 лошадей, подъехавшую к дверям сада, с придворным конюшем, который передал нам очень любезное приглашение марк-графини. «Она знает, — сказал он, — что под именем Михалковой путешествует княгиня Дашкова, с которой она желала бы познакомиться, и так как она приняла орден святой Екатерины от русской императрицы, то этот залог дружбы служит достаточным поводом моего посещения». «Если же марк-графиня не будет иметь удовольствия видеть вас, то, по крайней мере, она просит воспользоваться ее каретой для прогулки по саду, где конюши ее покажет вам все замечательное». Невозможно было отказаться на такое милое приглашение. Мы сели в карету. Между тем я старалась объяснить своему проводнику, как я глубоко чувствую такое обязательное внимание гениальной и образованной марк-графини. Мы въехали в первую аллею парка, и навстречу нам показался другой, подобный нашему экипаж. В нем марк-граф и марк-графиня Баденские, наследный принц и другие придворные кареты, съехавшись, остановились. Марк-графиня поклонилась нам и с непритворной добротой и лаской предложила сама показать мне лучшие места сада, которым мы, прибавила она, действительно гордимся». Я немедленно вышла из кареты и, обменявшись местом с наследником, поехала с ее высочеством по чудесному парку. Я, однако ж, не могла вполне наслаждаться им, увлеченная умным разговором Марк-графини. Между тем мы подъехали к дворцу, и я не подумала извиниться в том, что хотела отклонить мое посещение ее высочеству. Очаровательный концерт, великолепный ужин, но главнее всего беседа и искреннее гостеприимство наших знаменитых друзей оживили этот приятный вечер. Намереваясь проститься, мы были предупреждены, что наши слуги уже во дворце, где приготовлены нам постели, и если нам не угодно пробыть дольше, то остается только назначить час, завтрак, лошади и прочее, все будет готово на другое утро. Я и мои друзья, переночевав здесь с истинным комфортом, рано до зари оставили дворец, подаривший нас таким непредвиденным удовольствием. В другой раз мы отдалились от Рейнских берегов в Дрюссельдорф, чтобы взглянуть на его славную картинную галерею. Но о предметах, столь известных всем, я не стану распространяться. В Франкфурте мне приятно было встретить Вейнахт, вдову одного банкира, жившего 12 лет в России. Я близко знала ее еще в детстве и ради прошлых воспоминаний решилась уделить ее обществу один или два дня лишних. Воображение любит обращаться к прошедшему, жить первыми и юношескими мечтами. В том же городе я познакомилась с младшим Орловым Владимиром, пустым юношей. Все, что он вынес из немецких университетов, это надменная уверенность в своем необыкновенном образовании. Вследствие этого он принял заносчивый и педантический тон, в чем я убедилась из некоторых диспутов, я не говорю разговоров, которые мне привелось иметь с ним. Спорить с кем бы то ни было составляло его наслаждение и, по-видимому, главный предмет его жизни». Не было ни одного дикого софизма Руссо, в котором бы он не подметил глубокой истины и нагло не присвоил его себе со всею чужеядностью этого красноречивого, но опасного писателя. Трудно было вообразить, чтобы впоследствии назначили его в главе Петербургской академии наук и потом сменили одной из его креатур домашневым, человеком глупым и ничтожным, подобно Орлову. И еще меньше я могла вообразить, что со временем мне придется быть их преемницей. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.